К 9 Розенберг был помыт, переодет в ночную рубашку и уложен под одеяло. Кроватью ему служила узкая светло-зеленая жесткая госпитальная койка армейского образца с подъемником и кнопочным управлением. Кровать имела откидные борта, которые были опущены по настоянию Розенберга. Она стояла в комнате, расположенной за кухней и использовавшейся в течение 30 лет до первого паралича в качестве малого кабинета. Теперь кабинет был превращен в больничную палату, пропахшую карболкой и надвигающейся смертью. Рядом с кроватью стоял большой стол с госпитальной лампой и по меньшей мере двумя десятками баночек с таблетками. Толстые и тяжелые фолианты по юриспруденции были аккуратно расставлены по всей комнате. У стола рядом с Розенбергом сидел Фредерик, выполняющий роль сиделки, и читал ему очередное дело. Он будет совершать этот ежевечерний ритуал до тех пор, пока не услышит похрапывание. Он читал медленно и громко. Розенберг лежал без движения. Он слушал. По этому делу ему предстоит формулировать мнение большинства, поэтому он впитывал каждое слово, пока... Через час Фредерик устал от громкого чтения, а судья начал погружаться в сон. Слегка шевельнув рукой, он с помощью кнопки на кровати уменьшил свет и закрыл глаза. В комнате стоял полумрак. Фредерик подался назад и откинул спинку кресла. Положив том дело на пол, он тоже закрыл глаза. Розенберг похрапывал. Вскоре его похрапывание прекратится. Сразу после 10, когда в доме царили темнота и покой, дверь туалета в спальне на втором этаже слегка приоткрылась, и из нее выскользнул Камель. Его напульсники, нейлоновая кепка и спортивные шорты были ярко-синего цвета, рубашка с длинными рукавами, носки и кроссовки белые с золотистой отделкой. Цвета сочетались очень удачно. Камель Джоггер. Он был чисто выбрит, а его коротко подстриженные волосы под кепкой стали теперь почти белыми. В спальне, как и в холле, было темно. Ступеньки под кроссовками слегка поскрипывали. При росте 175 сантиметров и весе менее 70 килограммов он был подтянут и легок, движения его отличались быстротой и бесшумностью. Ступеньки заканчивались в прихожей, рядом с входной дверью. Он знал, что в автомобиле у обочины находятся два агента, которые, скорее всего, не смотрят сейчас за домом. Ему было известно, что Фергюсон прибыл 7 минут назад. Он мог слышать похрапывание в дальней комнате. Прячась в клозете, Камель подумывал над тем, чтобы нанести удар до прибытия Фергюсона, а самого полицейского не трогать. С убийством как таковым проблем не было. Просто появилась другая фигура, о которой необходимо было побеспокоиться. Однако он ошибочно предположил, что Фергюсон, возможно, заходит с проверкой в дом при заступлении на дежурство. Если это так, он обнаружит результаты побоища, и Камель потеряет несколько часов. Поэтому ему пришлось ждать до прихода полицейского. Он беззвучно проскользнул через прихожую. В кухне слабый свет маленькой лампочки делал обстановку опасной. Камель пожалел, что не обнаружил лампочку и не выкрутил раньше. Такие мелкие ошибки были непростительны. Нырнув под окно, он выглянул на задний двор. Фергюсона не было видно, но Камель и без того знал, что его рост 185 сантиметров, возраст 61 год, и что, страдая катарактой, полицейский вряд ли мог попасть в слона из своего магнума. Оба они посапывали во сне. С улыбкой на лице Камель вошел и быстро достал из-за повязки на запястье автоматический пистолет 22-го калибра и глушитель к нему. Привинтив 10-сантиметровую трубку к стволу, он нырнул в темноту спальни. Фредерик распластался в кресле, разбросав во сне руки и ноги. Рот его был открыт. Камиль приставил обрез глушителя к его виску и трижды нажал на спуск. Руки и ноги Фредерика дернулись, но глаза остались закрытыми. Камиль протянул руку с пистолетом к сморщенной и бледной голове судьи Абрахама Розенберга и вогнал в нее три пули. Окон в спальне не было. Он наблюдал за телами и прислушивался еще минуту. Пятки Фредерика шевельнулись несколько раз и затихли. Тела были неподвижны. Он хотел убить Фергюсона в доме. На часах было 10:11, как раз то время, когда сосед выходил перед сном на прогулку с собакой. Пробравшись в потемках к задней двери, он обнаружил полицейского, прогуливающегося вдоль деревянного забора в 6 метрах от входа. Действуя инстинктивно, Камиль распахнул дверь, включил свет в патио и сказал громко: «Фергюсон!» Дверь осталась открытой, а сам он спрятался в темном углу рядом с холодильником. Фергюсон покорно побрел через патио в кухню. В этом не было ничего необычного. Фредерик часто звал его после того, как его честь засыпал. Они пили растворимый кофе и играли в джинрумми. В этот раз кофе не было, и Фредерик не ждал его. Камиль выпустил ему 3 пули в затылок, и он с грохотом упал на кухонный стол. Камиль выключил свет в патио и свинтил глушитель. Он ему больше не понадобится. Засунув пистолет и глушитель за напульсник, ночной гость выглянул в окно. В машине горел свет, а сами агенты были заняты чтением. Он переступил через тело Фергюсона, запер черный ход и исчез в темноте заднего дворика. Беззвучно перепрыгнув через пару заборов, он оказался на улице и начал пробежку. Камиль Джоггер.